Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашних апостольских чтениях. Вчера в церкви читали отрывок из послания святого апостола Павла к Тимофею. Первое послание, 4 глава, с 9 по 15 стихи, сейчас мы их прочитаем. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь для верных образцом в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Апостол пишет послание к Тимофею, он пишет своему любимому ученику, Тимофею, и он преподает ему наставления относительно того, как ему себя вести, как ему совершать свое пастырское служение, на которое он рукоположен апостолом Павлом. И для того, чтобы понять смысл отрывка, мы начнем немножко раньше. Вот мы начали читать с 9 стиха. «Слово сие верно и всякого принятия достойно». Но мы прочтем сейчас 7-й. Даже не с 7-го, мы с 1-го прочтем, потому что это даст нам возможность увидеть контекст, в котором эти находятся слова, контекст вообще написания послания апостола Павла к Тимофею. Итак, начало 4 главы. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Итак, апостол пишет, что Тимофею предстоит столкнуться с некими лжеучителями. И апостол отзывается об этих лжеучителях чрезвычайно резко. Он говорит, отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Апостол Павел говорит, это последовательное учение Писания о том, что существует обольщение, существует обман, существуют лжеучителя, и эти лжеучителя внимают обольщением и духом бесовским. То есть духовный мир – это не обязательно хорошо, как об этом говорит апостол. В духовном мире существуют также и духи-обольстители, то есть обманщики. Сейчас в современном русском языке там слово «обольстительный» имеет такой даже отчасти позитивный смысл. На самом деле традиционно он связан со словом «листить», то есть «обманывать». Обольститель – это обманщик. И вот эти духи-обольстители – это духи-обманщики. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Он же говорит, что это люди, сожженные совестью, как их он их характеризует очень резко. И что, собственно, характеризует этих лжеучителей? Почему он о них так резко говорит? Чем они виноваты? Они запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. То есть эти еретики, они запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть это такие люди гипераскетические. Это люди, которые запрещают то, что Слово Божие дозволяет. То есть, Слово Божие дозволяет и благословляет вступать в брак. Еретики запрещают. А Слово Божие благословляет вкушать всякую пищу. Еретики запрещают. А насколько мы можем судить? Это были так называемые гностики, которые считали, что материальный мир – это нечто, в принципе, плохое. Материальный мир сотворен неким божеством низшего порядка, демиургом. Либо есть разные варианты гностицизма, либо прямо они утверждали, что материальный мир – творение сатаны, либо они утверждали, что это сотворил какое-то божество низшего разряда, такой демиург, и человек призван к чисто духовному спасению, что тело – это какая-то страшная гадость. И есть даже такое греческое выражение, если я правильно воспроизведу, «сема-сома», то есть «тело – это темница». Что тело – это темница души, причем выражение, которое я впервые услышал в советские годы, где оно ложно приписывалось христианству. В христианстве тело не темница души, тело – это храм Святого Духа. Но вот для гностиков, для этих древних еретиков, тело рассматривалось именно как темница души, и это приводило к двум противоположным выводам. Одни группы гностиков, это бывало чаще, они впадали в такой гипераскетизм, и они запрещали вступать в брак. Почему? Потому что они относились со страшным отвращением к любым проявлениям телесности и к супружеству в частности. И второе, супружество приводит в мир новых людей, и таким образом, с точки зрения гностиков, новые души оказываются порабощены в эти ужасные материальные оболочки. Ну и надо было, соответственно, как можно меньше питаться. Они были строгие все вегетарианцы, запрещали употреблять мясо, вообще старались есть поменьше. И этот их строгий аскетизм, он производил впечатление на людей, что это какие-то, ну да, такие крутые духовные люди, которые от всего воздерживаются. И надо сказать, что языческий аскетизм, он бывает круче христианского. Я помню как-то видел документальный фильм про англичанку, которая поехала заниматься буддизмом там куда-то к ним в Тибет. И в этом тибетском монастыре они там занимались аскетизмом. И аскетизм там был на грани самоистязания, то есть что-то намного более суровое, чем принято в православных монастырях. И аскетизм там каких-нибудь индийских йогов, он может быть очень крутой. Но вот апостол Павел говорит, что все это неправильно. Он говорит, что всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Апостол говорит, что творение Божие хорошо, что материальный мир – это хорошо, что пища – это хорошо, что супружество – это хорошо, что все это сотворил Бог, и это хорошо, и верные, познавшие истину, должны вкушать с благодарением. То есть, с точки зрения Библии, материальный мир – это хорошо. То есть, представление о том, что материя – это плохо, а есть вот чистый дух, который хороший, оно абсолютно не библейское, оно гностическое, но оно очень живучее. Оно живучее во многом из-за того, что у людей большие проблемы с телами, с телесностью. Тело – это, оно в молодости, оно все время что-то хочет, в старости оно все время болеет. Только человек замыслил так подумать о высоком, как у него зубы разболелись, там, или живот, или еще что-нибудь. И, естественно, возникает идея, что чистая эта жизнь – это жизнь чистого духа. Вот у духа нет зубов, зубы у него не болят, и, соответственно, он может помышлять о высоком, ничто ему не мешает. И Библия говорит, что это все не так, и библейское противопоставление, оно пролегает не между телом и духом, а в Библии противопоставление пролегает между противлением и послушанием Богу. Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. С библейской точки зрения – материя – это хорошо, материю сотворил Бог, и через материю мы можем проявлять нашу благодарность и наше послушание Богу. То есть материальный мир – это такой материал для послушания Богу, что мы призваны с благодарностью вкушать пищу, с благодарностью, если там люди женатые, пребывать в браке, и принимать это Божие творение как нечто хорошее. Поскольку Бог ничего плохого не сотворил. Стан ничего хорошего сотворить не мог. Он мог только портить Божье творение. То есть все, что сотворено Богом, оно хорошо. И христианский аскетизм, он ни в коем случае не предполагает, что само по себе творение плохо. Даже я сейчас не вспомню конкретно номер и постановление одного из соборов, где была провозглашена анафема на людей, которые удаляются от мяса или вина и брака не ради подвига воздержания, а считая эти вещи, в принципе, плохими, в принципе, нечистыми. Вот таковые да будут анафема, потому что Библия провозглашает и церковь учит, что все, что сотворил Бог, хорошо, весьма, материальный мир весьма хорош, и в конечном итоге нам обещано воскресение мертвых. То есть нам не говорится, что христианская картина спасения – это не то, что душа отделилась от тела, и она там вне тела где-то вечно витает в импереях. Христианская картина спасения, она предполагает, что мы будем воскрешены в телах, и эти тела будут, конечно, отличаться от тех тел, которые мы носим сейчас. Конечно же, они будут нетленными, то есть не подверженными разрушению, они будут вечными. Но они будут материальными, подобно тому, как тело воскресшего Христа, оно было вполне материально, и это подчеркивается в Евангелии. Это даже говорится о том, что Христос ел пред учениками, чтобы вот показать, что тело совершенно материально. И с точки зрения Библии нам предстоит воскресение мертвых и жизнь, вечная жизнь в этих прославленных и преображенных телах. Мы не ожидаем такого вечного бестелесного бессмертия. Мы, по крайней мере, большинство из нас, те, кто не доживут до конца этого мира в телах, большинство из нас переживет какой-то период пребывание вне тела, то есть между смертью и воскресением мертвых, когда мы будем пребывать вне нашего тела, но мы будем продолжать воспринимать окружающее, мы будем радоваться или страдать, мы будем знать, что происходит, мы сможем общаться с другими душами, но этот период пребывания вне тела, он конечен, он заканчивается с всеобщим воскресением мертвых. отношение Библии поэтому к материальному творению, оно в целом позитивное. То есть то, что Бог сотворил, Он сотворил хорошо весьма. Это хорошо, когда люди вступают в брак, это хорошо, когда люди вкушают пищу с благодарением, и постоянно возникающий очень позитивный образ в Библии, это образ как раз свадебного пира. Мы знаем, что Господь превращает воду в вино, свое первое чудо Он совершает именно на свадебном пиру. То есть Бог благословляет человеческое тело, Бог благословляет пищу, Бог благословляет материальный мир. Это не является чем-то плохим. В церковь постоянно пытается вползти вот это гностическое гнушение телом, гностическое гнушение материей, но церковь неоднократно и ясно провозглашает, что это ересь, и что материальный мир сотворен Богом, сотворен хорошо весьма, и мы должны им пользоваться с благодарением. То есть это то, что Бог сотворил, и это хорошо. Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно. Само по себе, конечно, люди могут предосудительно пользоваться теми или иными творениями, но само по себе творение, оно не является чем-то плохим. Оно, напротив, очень хорошо, на нем лежит печать Божьего благословения. И апостол говорит: «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, упражняй себя в богочестии». Апостол дает такую заповедь: негодных же и бабьих басней отвращайся. И эта заповедь, она сохраняет свою актуальность во все времена, потому что всегда будут возникать суеверия, всегда будут возникать негодные бабьи басни, всегда будут возникать какие-то истории, которые распространяются в церковной, около церковной среде, и которые не находят ни малейшей опоры в Священном Писании или Священном Предании, которые церковь не учит на самом деле, но вот которые распространяются среди прихожан просто из уст в уста, как такие слухи, которые на самом деле не имеют никакого обоснования, не имеют, им не следует верить, то есть негодных и бабьих басни отвращайся, говорит апостол. И когда мы сталкиваемся с чем-то, мы должны понять, а действительно ли это вот так церковь учит, или это что-то, что идет по разряду народного фольклора, или даже негодных и бабьих басней. Упражняй себя в богочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а богочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Апостол говорит: упражняй себя в богочестии. То есть богочестие он здесь сравнивает с телесным упражнением. То есть в античном мире спорт играл большую роль. Все очень любили спортивные состязания, как и сейчас, наверное. И апостол неоднократно сравнивает христианскую жизнь с тренировкой атлета. Он говорит, вот там в послании к Коринфянам, он говорит, что все бегут, чтобы получить там венец тленные атлеты, и христиане борются для того, чтобы получить венец нетленный. И атлеты, когда они тренируются, они прилагают некие систематические усилия. Там, атлет, он не тренируется под настроение. Он не говорит: вот сегодня у меня настроение потренироваться, а вот завтра у меня чего-то нет настроения и не буду. Естественно, ни один атлет так не делает, он никаких состязаний так не выиграет. И точно так же в духовной жизни, в богочестии необходимо упорство, необходимо некое постоянное усилие, которое человек прилагает независимо от своих настроений. И вот апостол говорит: упражняй себя в богочестии, то есть постоянно прилагая усилия к своему духовному возрастанию. Пришел вопрос в комментариях в нашей трансляции в Facebook от Александра. То есть, когда Христос говорит про гиену огненную, где будет плач и скрежет зубовный, он говорит про это самое промежуточное состояние грешников, или про их участь после страшного суда, или про то и другое. Видимо, то и другое. Мы читаем о том, что сразу после смерти Лазарь у нас попал в рай, богач в ад. И в аде он там, будучи в муках, вспоминает о пяти братьях его, которые еще живы, по-видимому. И, то есть, не произошел еще воскресение мертвых, еще не произошло с последнего суда, но уже находится Лазарь в раю, богач в аду. То есть, видимо, имеется в виду то и другое. Но вернемся к тексту Священного Писания. И он говорит далее, апостол Павел, что богачестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. То есть богачестие, оно приводит нашу жизнь в порядок здесь, и богачестие также имеет обетование жизни, будущее. Оно приводит нас к будущей жизни. Слово сие верное и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Апостол тяжело трудится, и он терпит поношение, то есть постоянно он сталкивается с какими-то нападками, он постоянно сталкивается с враждебностью со всех сторон. С враждебностью со стороны иудеев, с враждебностью со стороны язычников, с враждебностью со стороны уже учителей. И он это претерпевает. Почему? Потому что он уповает на Бога живого, который спаситель всех человеков, а наипаче верных. Он смиренно претерпевает поношение, потому что он уповает на Бога, проповедуй сие и учи. И далее он говорит, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Тимофей был человеком не старым, там не очень понятно, насколько был молодым, но, вот, видимо, он был человеком достаточно молодым, чтобы на него могли показывать пальцем и говорить, а кто это такой вообще нас учить? Где его большая седая борода? И апостол говорит, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных. И Священное Писание, на это стоит обратить внимание, говорит о том, что Бог может призвать человека в любом возрасте. Кто-то может быть призван, как Гедеон в юности, кто-то может быть призван, как Моисей в старости. В любом возрасте человек может послужить Богу. Никто не должен говариваться тем, что у меня там не подходит возраст, я слишком старый или слишком молодой, или еще чего-нибудь. Тимофей был молод, Бог его призвал. Но Бог может призвать человека и в пожилом возрасте, в любом. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Имеется в виду чтение Священного Писания. Вот это повеление заниматься чтением Священного Писания, оно в равной степени относится к нам. И апостол Тимофей, как рукоположенный Павлом епископ, он должен заниматься также наставлением и учением. И далее апостол пишет, «Не неради, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». О ком даровании идет речь? Речь идет о том, что дано ему с возложением рук священства. То есть Тимофей был рукоположен. Мы читаем в Священном Писании о таком явлении, как рукоположение, как апостольское преемство. То есть апостол Павел рукополагает Тимофея. Святой Дух подается через возложение рук апостольских. И вот он подает эту благодать Святого Духа через рукоположение. И далее епископы, которые были рукоположены апостолами, они рукоположили следующее поколение епископов, и те следующие. И это простирается до наших дней. Так что в любом православном храме служит священник, который был рукоположен, и от которого тянется цепочка рукоположений к апостолам. Как мы читаем здесь про то, что Тимофей получил дарование, особое дарование Святого Духа, которое дано по пророчеству с возложением рук священства. И также это дарование через рукоположение передается следующим поколениям церковнослужителей. Это важно в православном понимании церкви, поскольку у нас существует преемство, мы восходим к апостолам, нас связывает эта цепочка рукоположений с апостолами. То есть человек не может просто стать священнослужителем просто потому, что он так захотел, или просто потому, что он купил себе там красивые священнические облачения и объявился священником или епископом. Он должен быть правильным образом рукоположен. Вот сейчас все проблемы и конфликты, которые связаны с этой новой структурой, которую сейчас Варфоломей создал на Украине, она, вот одна из проблем, связанных с этой структурой, среди многих проблем, это то, что ее лидер Сергей Дубенко, который вот носит имя Епифаний, он не был рукоположен на самом деле, потому что его рукоположение было совершено человеком, который в тот момент находился точно под анафемой, которую признавали все, включая самого Варфоломея. То есть Филарет, который был глава так называемого Киевского патриархата, он был в свое время отлучен от церкви, предан анафеме Русской Православной Церковью, и эту анафему признавал Константинополь и все остальные. То есть в этом состоянии, естественно, Филарет никаких рукоположений совершать не мог, но, тем не менее, он, конечно, в отвержении мнения всей церкви, он рукоположил там себе как бы епископ, рукоположил, в частности, вот, Сергея Думенко, и канонически этот человек, увы, не является священнослужителем вообще, и из-за этого сейчас такие огромные проблемы, когда они там приезжают, пытаются вот на Афон служить, кто-то их принимает, кто-то перед ними захлопывает дверь, с ними избегаются служить представители других православных церквей. Почему? Потому что в церкви, и это понимают православные иерархии, в церкви существует апостольское преемство, и очень важно, чтобы оно сохранялось. В данном случае оно очевиднейшим образом нарушено. Но вот в Библии мы находим пример этого апостольского преемства в послании к Тимофею, где апостол говорит: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». То есть не неради, не пренебрегай. У тебя есть особые духовные дары, которые ты получил при рукоположении, поэтому ты им не пренебрегай. «О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». То есть Тимофей, будучи поставлен пасти церковь на Крите, он должен заботиться о своем духовном возрастании для того, чтобы его успех в этом отношении был очевиден. Другое апостольское чтение, которое мы читали в воскресенье вчера, оно из послания к римлянам, и его читают в память мучеников. Мы вспоминали память новомучеников и исповедников, которые пострадали вот в годы атеистической диктатуры, и при этом читался отрывок из послания к римлянам из 8 главы. Это очень важный в богословском смысле, очень глубокий отрывок, поэтому сейчас мы его прочитаем с 28 стиха и до конца главы. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? «Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, апостол Павел пишет римлянам, римляне находятся в городе, где это центр языческой цивилизации, и стать христианином значит подвергнуться определенным трудностям, подвергнуться определенным нападкам, потому что это предполагало, что человек отказывается от почитания языческих богов. Для язычника почитание языческих богов – это не просто вопрос личной духовной практики, это еще вопрос гражданской лояльности, это еще вопрос общественной лояльности, когда предполагается, что вот отечественные боги – это такой знак такой национальной идентичности. Это вопрос нормальных отношений в обществе, когда человек, скажем, заключает деловой контракт, он клянется именем языческих богов, призывает их в свидетели. И когда человек показывает, что он в этих богов не верит, это еще проблема, тоже дополнительная. И христиане поэтому сталкивались с давлением и неприязнью со стороны язычников. И вот трудно они подвергались гонениям, и это могло их обескуражить, что ну вот почему, в чем проявляется наше избрание Богом, если мы сталкиваемся с враждебностью, если мы сталкиваемся с гонением. И апостол говорит, мы знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть верным христианам все, в том числе какие-то враждебные проявления со стороны других людей, они содействуют ко благу. Абсолютно все, что происходит в жизни христианина, содействует ему ко благу. Если христианин переживает нечто горькое, как, например, враждебность и неприязнь со стороны своих соседей, это не значит, что Бог от него отвернулся. Нет, Бог продолжает о нем заботиться, и то, что с ним происходит, это часть Божьего замысла, часть Божьего плана о его спасении. Далее апостол касается такой темы важной, как предопределение. И мы о ней сейчас немножко поговорим. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». В каком контексте вообще апостол Павел говорит о предопределении? Он это говорит, чтобы ободрить римских христиан. То есть учение о предопределении, оно имеет определенную практическую такую, практический результат. Его цель в том, чтобы ободрить христиан перед лицом гонений. Это не некая высокая теория, это то, что апостол прямо говорит, чтобы христиан ободрить. Он говорит, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. Он говорит, обращаясь к христианам, к членам церкви, он говорит, Бог вас предопределил быть подобными образу сына своего. То есть Бог вынес о вас такое определение, чтобы вы были подобными образу его сына. А когда он на самом деле принял такое решение? Прежде создания мира, как в другом месте пишет апостол, в послании к Ефесянам он пишет так, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, дабы мы были святы и совершенны пред Ним в любви». Он избрал нас прежде создания мира. В книге Откровения упоминаются люди, которые записаны у Агнца в книге, записаны в книге у Агнца, закланного от создания мира. То есть Бог, когда Он создавал мир, Он уже знал каждого лично, кто будет спасен. Почему? Потому что Бог обладает всеведением. Бог знает абсолютно все, абсолютно о каждом из нас. Все, что происходит, происходит так, как это известно Богу, и так, как это предустановлено им. Бог предузнал каждого из нас, и Бог предначертал план нашего спасения, причем каждого лично, индивидуально. Мы знаем, что Бог предшествует нашему спасению, Бог не начинает с нами возиться, когда мы первые выходим на связь, ровно наоборот. Те из нас, кто обратились взрослыми, могут вспомнить, как Бог устраивал все обстоятельства нашей жизни к нашему спасению, еще когда мы его не знали и знать не желали. Еще когда мы были совершенно неверующими людьми, Бог таинственно устроял все в нашей жизни так, чтобы мы в конечном итоге уверовали. Бог подводил нас к покаянию и вере теми путями, которые Он предначертал. Нам в руки попались определенные книги. Мы встретились с определенными людьми, мы услышали определенную радиопередачу. И это было проявлением Божьей заботы о нашем спасении, когда мы сами такой заботы не имели, мы сами вообще Богом не интересовались. Для нас это было что-то далекое и чужое, но Бог уже действовал в нашей жизни. Бог является инициатором нашего спасения, Бог его спланировал, Бог его осуществляет в нашей жизни. На каком основании Бог нас предопределил, на каком основании Бог нас избрал. И в истории церкви было две точки зрения. Одна из них принадлежит блаженному Августину, ну, вернее, не принадлежит, а она скорее восходит действительно к апостолу Павлу и даже к пророку Исаии. Но вот блаженный Августин ее артикулирует так наиболее четко. И согласно этой точке зрения, предопределение основано исключительно на суверенной воле Бога. Бог предопределил нас к спасению, потому что Он этого захотел, и у Него нет никакой другой причины. Это просто вот такой чистый акт избрания, который не основан абсолютно ни на чем со стороны человека. И есть другая точка зрения, которая исходит из того, что Бог предвидел наш свободный выбор. И на этом основании предизбрал, предопределил нас к спасению. На самом деле, эти две точки зрения, они отстоят не так сильно, как может показаться, поскольку, когда мы говорим о том, что Бог предузнает наш выбор, речь идет о том, что Бог не просто его пассивно предузнает, он не просто как такой отсутствующий наблюдатель смотрит в бинокль и думает, вот что-нибудь там выберут. Бог активно ведет нас к определенному выбору, Бог активно устрояет все обстоятельства нашей жизни, чтобы в этих обстоятельствах мы выбрали спасение. Это связано со способностью Бога предвидеть наш выбор, вот как мы отреагируем на определенные обстоятельства, и Он нас подводит к спасению. То есть, с одной стороны, мы выбираем сами, мы обладаем свободной волей, мы сами являемся авторами своих решений. С другой стороны, Бог знает, какие это будут решения, и Он устрояет все обстоятельства своим промыслом так, чтобы мы их приняли. «Дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал». Этот Божий замысел о нашем предопределении, он осуществляется, когда мы приходим к вере. Бог нас призывает к вере. Это не мы сами пришли, Бог нас избрал. Бог нас избрал, и Бог нас позвал, и Бог устроил обстоятельства нашей жизни таким образом, чтобы мы уверовали. Бог устроил все в нашей жизни, чтобы мы обратились к Нему. Бог нас призвал. Люди по-разному приходят, в разных обстоятельствах. Кто-то приходит в состоянии такого большого жизненного кризиса, там тяжелая болезнь, потеря близких, какое-то большое горе. Кто-то приходит наоборот, когда у него все очень хорошо, но во всем этом действует Божье призвание. Божий промысел устрояет жизнь человека таким образом, что он приходит. А кого призвал, тех и оправдал. Каким образом оправдал? Оправдал через веру в святом крещении. мы получаем оправдание, мы получаем прощение грехов, когда мы с верой приступаем ко святому крещению, и мы оказываемся оправданы перед Богом кровью Иисуса Христа. То есть Бог нас оправдал, не говорится, что мы оправдались перед Богом, не говорится, что мы там хорошо себя вели и каким-то образом расположили Бога к себе. Нет, Бог нас оправдал, дав нам в качестве оправдания Иисуса Христа. Мы не праведные люди, мы все грешники, но Бог дал нам оправдание, это оправдание Иисус Христос, Он нас оправдал во Христе. А кого оправдал, тех и прославил. То есть апостол говорит, как уже решенном деле, которое находится уже в Божьем замысле и, несомненно, осуществится, о том, что верные будут прославлены, то есть попадут на небеса и будут прославлены Богом. Они обретут жизнь вечную и блаженную. Что тут важно отметить? То, что блаженный Августин называет золотой цепочкой спасения. Он говорит, кого он предузнал, вот тем же самым людям он предопределил быть подобными образу сына своего. Кого он предопределил, тем же самым людям, тех же самых людей он призвал. Тех людей, которых призвал, он же оправдал. Тех же, кого оправдал, он и прославил в конечном итоге. Никто из них не потерялся по дороге. То есть апостол не говорит, вот из тех людей, которых он призвал, он некоторых оправдал, там, а некоторых нет. Из тех людей, которых он оправдал, он некоторых прославил, а некоторых нет. Нет, вся эта группа людей, она Богом, как она предопределена к спасению, так Бог ее ведет к спасению. Никто не теряется по дороге. И апостол здесь с огромной радостью, с огромным ликованием говорит о том, что наше спасение не есть наше дело, не есть наше достижение, наше спасение есть Божий замысел, Божий план, который не будет нарушен. В нашей жизни разворачивается Божий замысел о нашем спасении. И тут нам стоит немножко шире сказать о промысле, о том, что Библия говорит о промысле Божьем, и о том, что все происходит по воле Божией в этом мире. Поскольку иногда людям это кажется странным, потому что мы знаем, что у человека есть свободная воля. Мы знаем, что у ангелов есть свободная воля. С другой стороны, мы знаем, что в мире происходит масса ужасных вещей, которые ни в коем случае не угодны Богу. Там в мире происходят грехи, преступления и всякое нечестие. Как же мы говорим, что все происходит по воле Божией? Вот что мы имеем в виду. Есть два явления, которые мы можем назвать волей Божией. Это Божий закон и Божий промысел. Божий промысел не может быть нарушен. Божий закон может быть нарушен сколько угодно. Мы, увы, постоянно нарушаем Божий закон. В мире происходит множество вещей, которые противны Божьему закону, которые идут против воли Божией. Любой грех идет против воли Божией. А вот Божий промысел, он не может быть нарушен, потому что Бог, обладая всеведением, Он знает о всех событиях, которые происходят в мире, в том числе о всех актах свободной воли. Как говорит псалмопевец, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Я не могу сказать ничего такого, что не было бы заранее известно Богу. И поскольку Бог обладает всеведением, его замысел не может быть сорван, это исключено. Вы не можете выкинуть ничего неожиданного для Бога, и поэтому его замысел не может быть сорван. Как говорится в книге «Деяний апостольских», там есть эпизод, когда апостолы впервые сталкиваются с проявлениями гонений, с проявлениями враждебности, и они обращаются к Богу с молитвой и говорят: «Владыка Господи, сотворивший небо и землю, ты видишь, как собрались против тебя и язычники, и народ Израилев, в общем, все против тебя, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». То есть даже те люди, которые противятся Богу, которые активно выступают против церкви, они в итоге в рамках божественного промысла послужат тому, что Бог предопределил. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Это говорит Валентина, я никогда не звонила вам, но смотрю вас по Спасу и слушаю по Радонежу постоянно. Очень нравятся мне ваши вот лекции, беседы. Я хотела вас поблагодарить за сегодняшнюю особенно передачу, потому что вы буквально прошлись по моей судьбе. Потому что я пришла к Богу очень поздно, в 65 лет, ну, немножко больше даже. Вот, 58, по-моему. Вот, и как раз он, в общем, вел меня очень такими странными путями, знаете, ну, как это, гороскопы, там всякая вот ерунда. И нашел он момент, когда я действительно была одинока, страшно. Я когда сказала, в общем, некрещенная я была, и когда я сказала вверх, Господи, я совершенно одна, я услышала в мозгах, у меня пронеслась мысль, нет, ты не одна, я с тобой во веки веков, аминь. И после этого я понеслась креститься, в общем, интересно, и дальше были, я не буду занимать эфир, но все то, что вы говорили, очень понятно.
Хорошо,
но Господь меня постоянно испытывал, да. Это пользу
спасибо.
Мне принесло. Спасибо вам, здоровья, и со всеми праздниками вас поздравляю.
Спасибо.
Спасибо большое.
Вот наша слушательница рассказала о ее опыте обращения, и всегда нам это очень важно, очень драгоценно слышать о том, как Бог действует в жизни людей. И вот она рассказала, в частности, что она обратилась в 65 лет. То есть вот человек может обратиться в юности, и это очень хорошо. Человек может обратиться уже в зрелом возрасте, и это тоже очень хорошо. Всегда Бог радуется, и всегда на небесах есть радость об обращении человека. Это всегда замечательно. Ираида спрашивает, как же апостол Иуда, он как раз потерялся по дороге. Понимаете, когда Слово Божие нас ободряет, оно исходит из того, что мы находимся внутри церкви, что мы храним верность церкви. И когда Слово Божие дает нам какие-то обетования, оно исходит из того, что мы в них верим. И, конечно, не все люди, которые находятся в церкви, как в сообществе, как в организации, они те, о ком Павел говорит, что они предопределены. Ну вот мы можем вспомнить слова апостола, слова евангелиста Матфея, который передает слова Господа. Господь говорит, это 7 глава Матфея, он говорит, что многие скажут, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем мы многие чудеса творили, не твоим ли именем мы пророчествовали, а Господь им скажет, я никогда не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззаконие. То есть формально люди были в церкви, формально они там бесов гоняли, проповедовали, еще что-то делали такое, то есть были заметные люди в церкви, но Господь их на самом деле не знал вообще никогда, то есть он не говорит, я вот вас знал когда-то, а потом вот вы меня что-то рассердили, я вас прогнал. Нет, он говорит, я вас вообще никогда не знал. То есть человек может находиться в церкви внешним образом, и даже он мог находиться среди апостолов, и быть человеком, который не обратился подлинно, и Бог знал об этом. Бог знал об этом с самого начала. Человек задает еще вопрос, то есть Богу, как всеведущему, известен каждый вариант из мириадов нашего поведения, инвариантность которого детерминирована нашей свободой воли. Или ему известен единственный наш выбор, который мы в конечном счете выбираем. Богу известно, что произойдет на самом деле. И Богу известно, что произойдет, если поставить меня в определенные обстоятельства, например. Бог знает, что в определенных обстоятельствах я свободно совершу такой выбор. Этот выбор совершу я. Бог не детерминирует за нас этот выбор. Но Бог всегда знает, какой он будет. Ну вот, например, мы можем вспомнить такой самый важный для нас, наверное, пример, как события Страстной Седмицы, когда Иуда предал Спасителя, и, конечно же, не Бог его к этому побуждал ни в коем случае. Это исключительно свободный, непринужденный выбор Иуды. Это Иуда решил так поступить. Это его решение, он его автор. Или Пилат, который решил отправить на смерть человека, о котором он сам знал, что он невиновен. И это тоже исключительно выбор Пилата. Это не Бог так ему это определял, это сам Пилат выбрал. Или воины, которые делили одежды и тем самым исполнили пророчество. Бог не заставлял их вести себя таким образом. Но Бог знал, что люди будут вести себя таким образом, и Бог учел это в своем замысле. При том, что каждый из этих людей поступал по своей свободной воле, и ни в коем случае нельзя говорить, что Бог кому-либо предопределил совершить какой-либо грех. Это было бы совершенно неверно. Каждый человек поступает по своей свободной воле, люди грешат по своей свободной воле, но Бог знает, как каждый из них поступит, и Бог учитывает это в своем замысле. Вот как пишет Лидия, Бог использовал зло, предательство Иуды для того, чтобы спасти всех людей. Да, Бог использует греховные злые поступки людей для того, чтобы обратить их к достижению своих целей. Злодеи преследуют праведника. Большевики убили новомученика. Они совершили злодеяние, противное Богу. Но Бог обратил это ко благу. Бог обратил это к тому, чтобы увенчать своего избранного как мученика вечной славой. При том, что злодеи свое злодейство совершили исключительно потому, что они этого хотели. Бог их не заставлял, не побуждал к этому ни в малейшей степени. Это исключительно их выбор, но Бог знал, как они поступят, и Бог употребил этот их выбор на то, чтобы прославить своего верного. Пришел еще комментарий. Сегодня мне вдруг стало ясно, что невозможно спасти женщине. Остается уповать на то, что в следующей жизни родимся мужчинами. Или останется уповать на личную встречу. Во-первых, всем людям возможно спастись, мужчинам и женщинам, и это достижимо, и это нетрудно. Ну, нетрудно в том плане, что для этого нужно сдаться, для этого нужно капитулировать, нужно принять Божью милость и благодать. То есть это не что-то недосягаемое, это как раз досягаемо. Достаточно просто прийти к Господу с покаянием и верой, и вы будете, непременно будете спасены. Много есть об этом обещаний в Священном Писании, но любой человек, будь то мужчина или женщина, который приходит к Господу с покаянием и верой, непременно будет спасен. Единственная причина, по которой человек может быть не спасен, это только его ожесточенное греховное упорство в неприятии благодати. Тут уж увы. Относительно следующей жизни... Не существует следующей жизни. У нас одна жизнь. Да, есть некоторые религии, которые говорят о переселении душ, о том, что вот ты родился дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь. Но на самом деле это заблуждение. У человека есть одна жизнь. И за эту жизнь человек принимает то решение, которое определяет его дальнейшее пребывание в вечности. За это время мы должны успеть обратиться к Богу. И это, в этом нет ничего невыполнимого, в этом нет ничего невероятно трудного. Мы знаем, что первый человек, который вообще попал в рай, это был разбойник. Разбойник, который прожил жизнь, конечно, совершенно... чуждую богочестие, но он в последний момент исповедовал Господа Спасителем, он покаялся, и он был принят Богом. Но нам важно это сделать до смерти, потому что второго шанса не будет. У нас есть шанс вот сейчас. Вот сейчас день спасения, вот сейчас время благоприятное. Но вернемся, у нас есть чуть-чуть времени к тому, что апостол пишет. Что же сказать на это, говорит апостол, вот рассмотрев этот Божий замысел, если Бог за нас, то кто против нас? То есть Бог хочет нас спасти, Бог хочет нас вести в рай, кто этому может помешать? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? То есть Бог настолько нас возлюбил, настолько возжелал нашего спасения, что Он отдал ради нашего спасения своего возлюбленного единородного Сына. Самое дорогое вообще, что за нас можно отдать, Бог за нас отдал, говорит апостол. Кажется, Он с Ним не дарует нам и всего. Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Перечисляя все эти ужасы, с которыми может столкнуться в жизни христианин, апостол говорит, что нас это не может отлучить от любви Божией. Мы все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. То есть, как подчеркивает апостол, Бог больше всех. Бог не может быть преодолен какой-то человеческой, какой-то вообще тварной силой. Ни люди, ни демоны, ни кто бы то ни было вообще в мире не может лишить нас спасения, если мы сами обратились, если мы покаялись, если мы уверовали в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но время нашей передачи подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.